Глава вторая. Первым делом Фил потребовал, чтобы погасили свет. Горел только один тусклый светильник на стене над камином. Пока Рон ходил в кухню за стульями для зрителей, меня уложили на диван. Все уселись и приготовились наблюдать. Вскоре стихли последние скептические реплики, покашливание, скрип стульев и шорох одежды. В наступившей тишине раздался голос Фила. Я не могу обещать ничего определенного. Дело в том, что одни люди труднее поддаются гипнозу, другие легче. Я не знаю, как будет с Томом, а вот Элси — хороший объект, я уверен. Может быть, попробуем с тобой?
— Лезть тебе не поможет, — поспешно заявила Элси и отодвинулась. — Занимайся своим родственником.
Фил повернулся ко мне. — Братишка, ты готов? — Да, мистер Калиостро. «Расслабься», — сказал он, внимательно глядя на меня. «Думаю, у нас все получится». «А как же?» — хмыкнул я и устроился поудобнее. «Ладно, начнем». Фил сел на стул рядом со мной. «Прошу всех соблюдать тишину. До тех пор, пока не будет завершен процесс погружения в гипнотический сон, любой посторонний звук может помешать». Фил чуть подался вперед, и я увидел прямо перед глазами указательный палец его правой руки. «Смотри сюда». «Надо чаще руки мыть», — подал я голос. Фрэнк фыркнул. «Тише, пожалуйста». Теперь палец Фила находился примерно в 6 дюймах от моих глаз. «Смотри на мой палец». «Смотри только на мой палец». «И что будет?» Я все еще не мог поверить в серьезность происходящего. «Будет то, что я ткну тебя этим пальцем прямо в глаз, если ты немедленно не заткнешься», — прошипел Фил и резко приблизил палец к моему лицу. Я инстинктивно закрыл глаза. «Все нормально, открой глаза», — голос Фила снова звучал спокойно. «Давай попробуем еще раз». «Да, сэр». «Смотри на мой палец». «Смотри только на мой палец». «Я хочу, чтобы ты смотрел только на мой палец». «У тебя заусенец». Все засмеялись. Фил откинулся на стуле и закрыл лицо руками. «Такой же глупый, как и его жена», — пробормотал он. «Я только зря теряю время с этой семейкой». Он снова взглянул на Элси. «Ты не передумала? Я совершенно уверен, что у нас с тобой ни за что». Она ожесточенно замотала своей коротко подстриженной головой. «Пусть он попробует, Элси», — подал голос Рон.
«Я же сказала нет!»
Элси бросила на мужа яростный взгляд, словно он предложил ей совершить какую-нибудь гнусность. «Давай, дружок, работай», — обратился я к Филу. «Покажи, на что ты способен. Люди ждут». «Если ты будешь продолжать поясничать, ничего не выйдет». «Я буду вести себя хорошо, мистер Месмер. Может быть, тебе даже понравится». Фил снова наклонился ко мне. «Знаешь что, давай забудем о пальце, закрой глаза». «Закрыть глаза», — повторил я. И закрыл. «Темно, правда?» Я открыл глаза. «Нет, не очень». «Да закрой же ты глаза, идиот!» — повысил голос Фил. Глубоко вздохнув, я поёрзал на подушке и снова закрыл глаза. До меня доносился только скрип стульев и тихое дыхание терпеливых зрителей. «Так». Фил вновь пытался сосредоточиться. «Я хочу, чтобы ты слушал меня очень внимательно». Я потянулся, немного поворочился на мягком диване и нарочито громко захрапел. Элси весело захихикала. Я открыл глаза и насмешливо поглядел на негодующее лицо Фила. «Ладно, ладно», — быстро проговорил я. «Буду вести себя хорошо». Я закрыл глаза и повторил. «Все, я уже хорошо себя веду». «Честное индейское. Разве можно употреблять такие сильные выражения в компании прекрасных дам?» Я снова открыл глаза. «Но если ты настаиваешь, пусть будет по-твоему. Честное индейское». «Хорошо. Но только закрой все же глаза, бездельник». «Между прочим, — заявил я не смогу почтительно внимать твоим словам, если ты будешь так грубо разговаривать. Вот Алан Портер никогда... Заткнись и закрой глаза!» — рявкнул Фил. Сделав глубокий вдох, он снова заговорил. «Я хочу, чтобы ты представил себя в театре. В огромном театре. Ты сидишь недалеко от сцены. Вокруг все черное.
Где-то в темноте комнаты раздалось сдавленное покашливание Элизабет. «В театре нет света», — продолжал Фил. «В нем совершенно темно. И всюду черный бархат. Стены покрыты черным бархатом. Кресло тоже из черного бархата. Дорогое удовольствие!» — снова не удержался я. «Я тебя придушу», — выдохнул Фил. Я открыл глаза и ухмыльнулся. «Ну, извини! Ты чертов подонок! Все, все!» Я крепко зажмурился. «Видишь, я закрыл глаза, я снова в театре, там темно, сижу в ложе. Надеюсь, сегодня премьера? Сукин сын!» «Сэр!» — тоном оскорбленного праведника воскликнул я. «Держите себя в руках! Продолжайте работать! А если я буду плохо себя вести, разрешаю вам стукнуть меня по голове!» «Непременно воспользуюсь твоим советом!» — рявкнул Фил. «Кто-нибудь, дайте мне эту чертову лампу!» Он сделал паузу и неожиданно спросил. «Ты действительно хочешь продолжать? А где ж твое неизменное братишка?» Я все еще воспринимал происходящее как плохой спектакль. «Послушай, ты...» — Фил прочистил горло и снова заговорил спокойно. «Продолжим. Я не буду описывать всю процедуру. Она заняла слишком много времени. Ведь так трудно оставаться серьезным в компании друзей. Еще сложнее относиться серьезно к Филу. Мы слишком привыкли подшучивать и подсмеиваться друг над другом. Поэтому я, очевидно, здорово мешал Филу. Через какое-то время Элси надоело ждать, и она ушла на кухню, а Фрэнк о чем-то негромко заговорил с Энн. Прошло, наверное, больше часа, а мы так и не сдвинулись с места. Я не знаю, почему Фил не сдался. Видимо, он решил, что я бросил ему вызов. Он проявил удивительное упорство и продолжал снова и снова бубнить про театр. Через какое-то время Фрэнк прекратил разговаривать, и кроме легкого позвякивания посуды в кухне, я слышал только монотонный голос Фила. «Стены покрыты черным бархатом. Полы покрыты черными бархатными коврами. Вокруг все черное, абсолютно черное. В кромешной тьме видны только буквы на экране в глубине сцены. Белые буквы на черном экране. Буквы складываются в одно слово. Спать. Спать. Тебе удобно. Очень удобно. Ты просто сидишь и смотришь на экран. Смотришь, не отводя глаз. Ты видишь только одно слово. Спать. 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 Я не знаю, почему на меня ничего не действовало. Думаю, определенную роль сыграла моя подсознательная уверенность, что меня нельзя загипнотизировать. Я был в этом настолько уверен, что даже не пытался воспринимать Фила всерьез, помочь ему. Выражая словами Элси, я просто притворялся, валял дурака. «Ты полностью расслабился», — бубнил Фил. «Твои ступни и лодыжки расслаблены. Твои руки расслаблены. Ты чувствуешь, как все тело постепенно наливается тяжестью. Ты расслабляешься и засыпаешь. Спи. Тебе отчаянно хочется спать, и ты засыпаешь. Спи». И тут я с изумлением почувствовал, что куда-то плыву. Однако к тому моменту, когда я осознал, что со мной происходит нечто странное, было уже поздно. Мой разум и моя воля внезапно оказались окутанными странной вязкой массой. Словно ночная бабочка попала в медленно застывающий воск. Я сделал слабую попытку освободиться, но не тут-то было. Однажды я уже испытал нечто подобное в кабинете у зубного врача, который удалял мне очень неудобно расположенный зуб мудрости. Предварительно он сделал мне укол в вену, объяснив, что это необходимо для уменьшения слюноотделения. Наверное, врачи всегда говорят такие глупости робким пациентам, чтобы те не падали от страха в обморок. Укол-то был совершенно другой. Это был быстродействующий препарат для общего наркоза. Комната сразу же закружилась и затанцевала вокруг меня, стоящая в кабинете мебель, вдруг стала водянистой и растеклась по полу, а склонившиеся надо мной медсестры заколыхались, как будто я смотрел на них через прозрачную студенистую массу. А потом я проснулся. Причем я совершенно не помнил, что некоторое время пребывал в бессознательном состоянии. Мне казалось, что я закрыл глаза всего лишь на секунду или две. На самом деле я отключился на 45 минут. И вот все повторилось снова. Я открыл глаза и увидел довольную физиономию Фила. Я приподнял голову и поинтересовался. «Чего ты на меня так уставился?» Фил фыркнул, а я растерянно посмотрел по сторонам и убедился, что являюсь объектом всеобщего внимания. Все собравшиеся смотрели только на меня. Фрэнк — с явным любопытством, Рон, как всегда, бесстрастно, Элизабет удивленно, Элси — испуганно. Энн выглядела очень сосредоточенной.
«С тобой все в порядке, милый?» — спросила она.
«Конечно. А в чем дело?» Несколько мгновений я с недоумением смотрел на нее, а потом резко сел. «Не хотите же вы сказать, что все получилось?»
«Совершенно верно», — ответила Энн,
причем в ее голосе слышалось больше тревоги, чем веселье. «Я был под гипнозом?» Этот мой вопрос, очевидно, снял напряжение, и все заговорили одновременно. «Чёрт бы меня побрал!» — воскликнул Фрэнк.
«Боже мой!»
— прошептала Элизабет. Рон лишь изумленно покачал головой.
«Ты действительно был под гипнозом и ничего не помнишь?»
— все еще недоверчиво поинтересовалась Элси. «Видимо, действительно был. А ты еще не уверен в этом?» — Фил продолжал довольно ухмыляться. «Это правда?» — спросил я у Энн.
«Если нет, то ты, дорогой, гениальный актер».
«Я ничего подобного в жизни не видел», — с неизменным спокойствием сообщил Рон. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Фил, и я понял, что сюрпризы еще не кончились. «А как я должен себя чувствовать?» Я подозрительно уставился на улыбающуюся физиономию Фила, ожидая подвоха. Фил вернул своему лицу серьезное выражение. «Ну, к примеру, быть может, тебе немного жарко». Внезапно я осознал, что мне действительно ужасно жарко. Я весь вспотел, как будто слишком долго просидел на солнцепёке. «Что вы делали? Поджигали меня?» Фил громко рассмеялся в ответ. «Мы пытались, но ты не разгорелся». После чего он с ледяным спокойствием объяснил мне, что пока я лежал как доска между двумя табуретками, он немного посидел у меня на животе, вслед за чем принялся водить пламенем зажигалки по моим вытянутым ногам. Я сидел и во все глаза смотрел на него, не в силах поверить в услышанное. «Что ж, попробую это повторить». Я очень старался, чтобы в моих словах прозвучала шутливая угроза, но, кажется, это мне не удалось. Фил вновь рассмеялся, довольный своим успехом. Я подошел к Энн. «Это все-таки случилось?» Она мягко улыбнулась и ласково обняла меня.
«Ты был великолепен, милый», — сказала она, но голос ее при этом дрожал.
10 минут спустя мы все сидели за кухонным столом, обсуждая мое поведение под гипнозом. Должен отметить, в доме Элси впервые на моей памяти было так оживленно. «Ничего не было!» — смеялся я.
«Конечно, было, дорогой».
Даже Энн была возбуждена больше, чем обычно. «Во сне ты снова был 12-летним мальчиком и поведал нам о каком-то Джо Ореоле, который, судя по твоему рассказу, был сущим дьяволёнком». «Ореола?» — медленно повторил я. «Чёрт возьми, я же ничего о нем не помню». «Ты только думал, что не помнишь», — пояснил Фил.
«А я не верю, что можно вспомнить такие давние события», — заявила Элси. «Том, должно быть, все-таки притворялся».
«Он мог вспомнить даже то, что было значительно раньше», — вмешался Фил. «Отмечены случаи, когда воспоминания людей касались внутриутробного периода их жизни».
«Скажешь тоже».
Элси упрямо наклонила голову. Сейчас, когда у нее перед глазами уже не было меня, положенного на две табуретки, к ней вернулся дух противоречия. «Именно так», — подтвердил Фил. «И не надо забывать, что была еще Бренда Мерфи, женщина, которая под гипнозом уверяла, что в своей прошлой жизни была ирландской девочкой».
«Глупости!»
— Элси просто не могла допустить, чтобы последнее слово оставалось не за ней. Несколько минут все молчали.
Потом Элси взглянула на часы, после чего вопросительно уставилась на Фила.
«Еще рано», — моментально отреагировал он. «Рано для чего?» — почему-то насторожился я.
«Увидишь». Элси встала и отошла к плите. «Кто-нибудь хочет еще кофе?» Убедившись, что от Фила ничего не добьешься, я обратился к Энн. «Что я еще говорил, когда мне было... Я имею в виду, когда я думал, что мне снова 12 лет».
«Очень много интересного», — задумчиво сообщила она. «О твоих родителях, о каком-то необыкновенном велосипеде, который был пределом твоих мечтаний».
«Боже мой, а ведь правда!» — неожиданно вспомнил я. «Я очень хотел велосипед». «А мне в 12 лет хотелось кое-чего еще», — съязвил Фрэнк.
Я заметил, что Элизабет опустила глаза и уставилась на свою чашку с кофе, плотно сжав бледно-розовые губы. У Элизабет бледным было все: оттенок помады, цвет волос и кожи. Казалось, что все яркие краски покинули эту женщину, и сама она словно начала исчезать, растворяться в полумраке. За столом осталась только бледная тень.
«Я уже не о велосипедах мечтал, когда мне было 12», — повторил Фрэнк, решив, что его обошли вниманием.
«Парни, все мы знаем, о чем мечтали в юности». Преувеличенно бодро начал я, стараясь обратить все в шутку, хотя Фрэнк был настроен серьезно. «О чем я говорил?» — торопливо обратился я к Энн, пока Фрэнк не успел сказать еще какую-нибудь гадость. Краем глаза я заметил, что Рон посмотрел на часы, затем искоса взглянул на Фила. Фил старательно прятал улыбку, так же, как и Фрэнк. Элси поставила на стол еще одну тарелку с пирожными и тоже поинтересовалась, который час.
«По-моему, ничего не будет», — сказала она. «Уже 11».
«О чем это вы?» — спросил я.
«Еще ты рассказывал», — торопливо заговорила Энн, сделав вид, что не слышит моего вопроса. О своей сестре, о комнате, о собаке. В ту же минуту я отчетливо вспомнил старину Корки, как он тихо подходил ко мне, виляя длинным хвостом, укладывал лохматую голову мне на колени и преданно глядел на меня своими умными черными глазами.
«В чем дело?» — снова не выдержал я. «Кто-нибудь скажет мне, чего вы все ждете?»
С этими словами я снял свою левую туфлю, поставил ее в холодильник и недоуменно обернулся на немедленно последовавший взрыв хохота. Какое-то время я никак не мог понять причины всеобщего веселья, однако в конце концов до меня дошло, что я только что сделал. Я рванул дверцу холодильника и потрясенно уставился на свою туфлю, аккуратно пристроившуюся рядом с банкой консервированного горошка.
«Зачем ты это сделал?»
— невинно полюбопытствовал Фил.
«Не знаю», — растерянно ответил я. «Мне почему-то захотелось. Я решил, что так надо. А почему?»
Не договорив, я все понял.
«Ты ничтожество!» — завопил я, повернувшись к Филу. «Это твоя работа. Постгипнотическое внушение!»
Фил только самодовольно улыбался, купаясь в лучах всеобщего восторга.
«Он заранее предупредил тебя», — не унималась Элси. «Ты знал, что надо делать?»
«Нет!» «Скажи», — вмешался Фрэнк. «А если бы Том был девушкой, и ты дал ей команду...» «Впрочем, не надо, моя жена не любит подобных разговоров. Не так ли, старушка?»
«Он всегда смеется надо мной», —
натянуто улыбнулась Элизабет. Ее улыбка тоже казалась бледной.
«Надеюсь, больше не было никаких постгипнотических установок, ты идиот!» — прорычал я, обращаясь к родственнику. «Нет, братишка, все кончилось».
Но Фил оказался неправ. К моему величайшему сожалению, все только начиналось.